Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Каббалы. И у нас мы продолжаем свой сериал, каббалистический сериал, каббалистические принципы и их духовный смысл и применение. Сегодня как бы часть третья. Задавайте ваши вопросы, мы будем вне очереди вас включать. И много еще пришло от вас вопросов. Но для начала, чтобы завестись, вот есть такой принцип, он очень земным кажется. Если не я себе, то кто мне?
Конечно.
А в чем он каббалистический? Можно?
Он каббалистический в том, что человек эгоист. И в нем работает только его эгоизм. И этот эгоизм толкает нас сначала на то, чтобы все делали мы ради себя. И потом тот же эгоизм, осознав, что самое лучшее применение – это ради других, толкает нас на то, чтобы мы делали все ради других.
То есть все равно получается, если я не я, то кто же, да?
Да, получается так, что если только эгоизм работает всю жизнь.
И тут можно так сказать, если не я, то кто же ради других? Это тоже можно сказать?
Да, конечно. А чем же я могу быть связанным с другими, отдавать, работать ради них, быть вместе с ними в связи, если не через свой эгоизм?
Вот
у меня ничего не появляется нового. У меня появляется только методика его применения. Не ради себя, а ради других. То есть ради других это тоже не ради кого-то, а ради общей системы. Когда я начинаю понимать, что эта общая система на самом деле, она всеобщая, и я в ней участвую. И поэтому мое настоящее и будущее зависит только от того, каким образом я вкладываюсь в эту систему. Получается, причем это никак в нашем мире, что мы можем говорить людям, вот давайте жить вместе, будем в общем котле, что называется, существовать, то каждый думает, как ему от этого урвать, и что получится, неважно. А здесь мы раскрываем изучением Каббалы методику, систему, природу, в которой мы существуем. Что мы существуем в этой природе – в абсолютно интегральной, полнейшей взаимосвязи. И поэтому, когда я отдаю этой системе, то я таким образом отдаю себе. Причем в самом наилучшем виде, вечном, совершенном. А то, что, как мне кажется, я забираю себе, это идет вопреки системе, то я начинаю видеть, что я этим врежу себя. И получается, что эгоизм работает и в плохую сторону, и в хорошую.
Все-таки начало, если не я себе... Вот это вот оно.
Если
смущает.
Не я себе, то кто мне, оно самое здоровое.
Да.
Конечно. Потому что человек знает, что он должен работать для того, чтобы заработать, что он должен что-то делать. А весь вопрос в том, каким образом использовать свой эгоизм. Поэтому наука называется наукой каббала, получение. Каким образом правильно получать все то доброе, светлое, вечное, совершенное, что есть в мире.
Вот сейчас мы будем усложнять задачу. Вот как продолжение этого существует еще, можно сказать, два принципа. Если я только себе, то кто я?
Угу.
И если я не сейчас, то когда?
Да.
Ну, первый.
Да. Если я не себе, то кто я? То есть я
если я только себе, да.
Да, если я только себе, то кто я? То есть в таком случае я себя уничтожаю, превращаю в ноль. Потому что в этой системе я уже не участвую, и через нее ничего не получаю. То есть у меня остается только моя животная составляющая, и не более. А далее?
И если не сейчас, то когда?
Да. Мы должны решать в каждую минуту времени, каждое мгновение. То есть каким образом я себя таким образом ставлю. Это не нравоучение, это не какие-то принципы философские или там... Ну, это совершенно не имеет никакого отношения к нравственности, ни к чему. Это имеет отношение только к выполнению жестких законов природы, в которых мы существуем. Поэтому Каббала совершенно не желает слушать никаких философов, психологов и прочих этих мистиков и так далее. Покажи мне в природе, как это работает, и тогда ты меня этим убедишь.
Вот только сейчас я обратил внимание, что практически у каббалиста постоянный выбор, потому что если впереди стоит, если не так, то есть у него постоянно он на выборе находится.
Да.
Если на нем не сейчас, то когда, и так далее.
Конечно.
То есть вы постоянно выбор, каждое мгновение выбор, и каждое мгновение пытаются...
Из этого и состоит жизнь.
жизнь.
Да, и таким образом, нет, это не тяжело на самом деле. Это зависит только от поддержки общества. И если общество поддерживает, то мне в этом абсолютно легко, я плыву. Просто как по течению. Мне не надо прилагать никаких усилий. Но это только если окружающие и я вместе так думаем.
Появились вопросы на эти принципы по теме «Если не я себе, то кто мне? Артур из Москвы». Этот принцип говорит о моей ответственности и точке свободы воли?
Да, естественно. В отношении, я не помню, где это пишется, я читал снова об этом Рабаша, я постараюсь найти. Вот у нас следующий урок, после этого будет 4 часа, с теми людьми, которые приехали к нам на конгресс в пустыне. И тогда, может быть, я смогу успеть между этими двумя занятиями найти эти отрывки.
Валерий из Киева. Как мне сочетать подход «если не я себе, то кто мне» и «нет никого, кроме него»? Надо действовать поочередно или параллельно?
Нет, это одновременно. А почему нельзя? Это одна система, в которой Творец запускается по просьбе человека, и в которой человек запускается Творцом. И получается, что мы, в общем-то, здесь партнеры. Только с двух концов, с двух сторон творения. Мы снизу, а Творец сверху. А между нами система связи между нами, которая называется «миры».
Если не сейчас, то когда? Максим из Харькова.
Если не это сейчас... значит, что в каждый момент времени я должен реализовывать этот выбор. Свобода воли, она постоянна. Каждое мгновение.
Да,
если ты упускаешь мгновение, значит все. Ты уже его пропустил не в свободе воли, уже не реализовал ее, эту свободу. Поэтому необходимо очень серьезное и очень цепкое окружение, которое бы все время держало каждого из нас на уровне, на духовном. И тогда нам будет легко это делать. Мы будем радоваться тому, что мы это выполняем, нам будет легко свободно дышать в этом. А не так, что мы все время дрожим, зажаты, и нам кажется, что это ужасные принципы.
И он говорит, это правильная стартовая точка для принятия решения в каждый текущий момент?
Конечно. Как же? Если я не делаю решение, не произвожу решение, не принимаю решение в соответствии с общей системой, значит, оно заведомо неправильное мое решение.
Есть очень много вопросов, и это сейчас интересно рассмотреть, потому что мы как раз действительно вернулись с конгресса очень удачного, который был в пустыне. Было несколько тысяч человек. И вопрос такой. У нас тема была, как нам прийти к состоянию зародыш. И написан такой вот принцип, что зародыш видит весь мир от края до края. Что это означает?
Дело в том, что любые духовные состояния, они происходят уже в высшем мире, то есть в свойстве отдачи. У зародыша свойство отдачи, оно очень простое. У него никакого свойства отдачи нет. Он просто себя аннулирует относительно высшего. И высший может делать, что хочет с ним. Так же, как в нашем мире. Так ведь? Когда начинается ребенок, то его развитие после зачатия, внутриутробное развитие, оно происходит, в общем-то, без всякого сопротивления с его стороны. Природа, она обеспечивает его развитие, его согласие на то, что его развивают с обоих сторон, со стороны матери и со стороны зародыша. В духовном мире это не так. В духовном мире мы должны соглашаться постоянно с тем, чтобы высший, то есть Творец, через группу, через матку, постоянно работал над нами и постоянно нас все время все выше и выше духовно поднимал, развивал. Поэтому здесь есть очень серьезная работа нас над собой, с группой вместе и на Творца. И самое главное в этих условиях – это отмена себя. То есть все, что бы ни делалось свыше, от свыше Творцом раскрываются всевозможные воздействия на нас, мы воспринимаем это абсолютно, как абсолютное благо. И вот в таких обстоятельствах мы и работаем. Это и называется быть зародышем.
А вот отмена себя, это имеется в виду, что какое-то состояние, допустим, состояние Творца, оно просто важнее моего состояния, или его свойства Творца важнее моего,
да.
Это называется, что я отменяю себя.
Да.
То есть предпочитаю
его свойства, состояние его воздействия моему.
И это все, естественно, предполагается огромное противодействие моего эгоизма этому всему.
Естественно.
Это все осознанно происходит.
Обязательно должно происходить на противодействие, иначе мы не будем развиваться. То есть, что происходит при этом? Я подставляю свой эгоизм и говорю, я готов принять на него, Акшав, форму Творца. И мой эгоизм тогда довольно сильным усилием, когда я пытаюсь не сопротивляться, а пытаюсь принять на себя форму Творца, то есть свойство отдачи, мой эгоизм начинает принимать эту форму. То есть Творец его как бы лепит, формует так, что он начинает выглядеть как отдающий, а не как получающий. Вот эта форма все больше и большего отдающего делается из меня под воздействием Творца, под воздействием Высшего Света. Эти состояния и называются развитием зародыша.
То есть можно так сказать, что в самой природе заложена такая вот программа, которая подразумевает, что само творение на каком-то этапе своего развития захочет само себя родить?
Как конечно.
Мы сами себя должны родить?
Нет, мы не должны. Мы должны только лишь не сопротивляться тому, что делает с нами Творец. Это пассивный период нашего развития и называется внутриутробным.
Ну, скажем так, если я правильно понимаю, вот эти вот все 9 месяцев развития, сейчас мы, может, попытаемся рассмотреть, все это то, что автоматически природой заложено, и мы это проходим неосознанно вообще, ну, люди и животные, естественно. Все это в духовном мире, все это следствие духовного мира, это все должны мы пройти осознанно.
Конечно.
Вы упомянули «создай форму внутри формы». Это же тоже идет как отдельный принцип.
Внутри формы получения эгоистической Творец делает форму альтруистическую, свойство отдачи. Это цурцура бетохцура.
Вот Александр из Екатеринбурга, он просит объяснить, что такое 3 дня абсорбции семени. Об этом говорилось все время на конгрессе.
Раз ну, первый день мы с вами, в общем-то, прошли. Это в чем-то аннулирование себя перед воздействием Творца. Второй день – это уже прикрепление семени к стенке матки, высшего парцуфа, когда мы отменяем себя уже не сами в себе, а относительно высшего. То есть выше уже начинает как-то проявлять себя, и относительно его я отменяю себя. И третий день – это когда мы, и он, и я, добиваемся общего равновесия, контакта
склейки,
с собой.
Да? Склейки такой, да?
Да.
Это, в принципе, материальный мир повторяет все эти духовные принципы. Так или иначе, 3 дня существует, так или иначе. Да?
Откуда же это есть в материальном мире, если это не из духовного мира?
А 3 дня – это 3 линии как бы или не связаны?
Это 3 линии.
Окей, тогда дальше вот можно рассмотреть, что такое 40 дней, это как называется?
Создание зародыша.
Создание зародыша. То есть это не создание, это... ну да, яйцерата.
Образование.
Образование зародыша. С первые 40 дней. Это когда зародыш, который является собой эгоистическое желание, начинает принимать в себя альтруистические формы день за днем, и так до уровня бины. Свойство отдачи.
Это расстояние 40, да?
Это расстояние в 40 дней, да. От уровня малхут до уровня бины. И тогда он становится уже действительно отдающим. Первый раз. Не отменяющим себя, а начинает уже отдавать.
А, это уже новый этап в развитии.
Новый этап в развитии.
А как это вот все так все завуалировано? Это все же говорится об отношениях между людьми, между группой людей, так ведь?
Ну, это реализуется в группе между людьми. Но сейчас я не думаю, что нам надо все эти этапы разбирать, потому что мы будем путаться потом даже с нашим настоящим начальным этапом.
То есть, а вот ну, просто так вот я дальше пройти, чтобы чисто для знаний, То есть все эти 40 дней создания зародыша, потом 9 месяцев рождения.
Нет, потом 3 месяца.
А, 3 месяца это
40 этапа. Дней эти включаются в 3 месяца лунных, кстати говоря. Затем еще 3 месяца и еще 3 месяца. Зарождение происходит по лунным фазам.
Это такие три раздела в матери, да? Или как?
Да, да, да. Три раздела, да, называется Медурим.
Медур.
А значит, первые 3 месяца Наи, потом вторые Хагат, и третий Хабат. Так развивается духовный зародыш. По аналогии с этим, и в нашем мире в течение 9 лунных месяцев развивается зародыш человеческий.
Вот когда само рождение происходит, вы как-то говорили, что это переворачивается, то есть меняется восприятие
реальности. После того, как он полностью развился, он развивался все время, ну, в разные этапы жизни, был по-всякому, боком, лежа, как-то так, скрючившись и так далее. А затем в конце этого 90-месячного развития он переворачивается вниз головой. То есть он готов принять все, что было у него раньше, как самое важное, как самое неважное. И таким образом он рождается. Переворачивается вниз головой, входит в родовой путь. Тут есть очень серьезные силы, которые на него воздействуют. Это десятки страниц в учении о 10 сферотах. Разбирается эта тема, какие силы на него воздействуют, какие силы он прилагает для того, чтобы растолкать мать, которую как бы не желает его отпускать, а он желает выйти. В общем, тут существует огромная борьба двух сил. В итоге он выходит наружу и начинает дышать и начинает питаться уже через наши обычные органы, через рот и легкие. А это уже совершенно другой этап развития души, когда она начинает уже анализировать, чем она дышит, чем она питается. То есть у нее появляется свобода воли в получении от Высшего, от Матери и от Творца, так, и реализация этих его свобод воли.
То есть получается, что быть зародышем и родиться – это два совсем разных состояния в духовном, да?
Да. Даже акт рождения, он очень сложный. Там раскрываются особые створки, двери, то есть силы определенные духовные воздействуют. Это очень интересно изучать и затем видеть, как природа из духовного мира управляет организмом человеческим в нашем мире.
А вот еще даже будучи зародышем, мы видим в материальном, как сначала просто умножаются клетки, а потом появляется разное функционирование. Получается хорда, образуется сердце, легкие. То есть это все как бы группа начинает жить, или это в каждом человеке?
Я вам не буду на эти вопросы отвечать. Я уже сказал. Если вы спрашиваете просто из любопытства зародыш, я вам расскажу. Связывать это с нашими состояниями не буду. Все, у меня существует свой план вашего развития, и я его обгонять не собираюсь. Это неверно.
Для любопытства можно, да?
Нет, это не любопытство, это наперекор всей дидактике.
Окей.
Ну, это вопросы, которые получили.
Вот это лучше всего.
Петр из Гамбурга.
Не ваши, а на наших, да. Наших учеников.
Из Гамбурга, Петр. Чем измеряется расстояние в духовном? В сферот?
В духовном расстоянии, в духовном мире расстояние измеряется разностью свойств.
Вот когда мы с вами сказали, что как бы он проходит путь в 40 до бины, вот это расстояние, это он соединяется в свойстве с биной, да?
Да.
Об этом мы говорим сегодня.
Да.
Ну, тогда вопрос такой, есть принцип, в принципе. Мудрость его больше, чем действие его. Что это означает?
А это нехорошо. Это нехорошо. У кого это такое?
Чей-то принцип.
Нет, это принцип.
Это твой принцип.
Нет, я не знаю, кто это написал. Каббалисты написали.
Каббалисты говорят о том, что это очень нехорошо, когда мозги, мудрость так называемая в кавычках, они обгоняют действия.
Да, вот что это значит?
Это значит, что в первую очередь я должен действовать. То есть пригнуть голову и получить высшие знания. Потом, потом вместе с этими высшими знаниями, когда я их просто адаптирую в себе, я должен работать с ними в группе. Работая в группе с ними, я начинаю понимать, почему, да, и зачем все это существует, и тогда начинаю только лишь применять это как свои мысли, свою методику.
Принцип «сделаем и услышим» – это из этой оперы, да?
Да. Сначала надо сделать, потому что только лишь наши действия вызывают высший свет, и мы в этом высшем свете начинаем понимать.
По теме зародыша, Роман из Питера. Зародыш аннулирует себя по отношению к высшему. Как мне, чтобы войти в духовное, уговорить себя согласиться на то, что я не знаю?
Вы не должны себя уговаривать ни в чем. Вы просто должны изучать. Вас не заставляют идти против воли. Ни в коем случае. Нет насилия в духовном. Это один из главнейших принципов. То есть мы должны обязательно очень здраво, серьезно подходить к вопросу духовного развития и никаких не принимать на веру никаких вещей. Наоборот, мы должны сделать все, чтобы реализовывать все в практике. Поэтому и сказано, что его то, чья мудрость в кавычках больше его дел, тот, в общем-то, ошибается. Надо обязательно делать. Все на практике проверять, испытывать, анализировать. И только после этого принимать это как законы, условия.
Вы говорили, нет насилия. Мы, кстати, проходили это на предыдущем уроке. Что значит нет насилия в духовном? Есть программа, Творец ее запустил. То есть у меня нет никакой свободы выбора. Как? Что значит нет насилия?
Нет как-то насилия, понять? Потому что никто тебя, в общем-то, не насилует. Ты не хочешь идти в духовном вперед, не иди.
Так есть путь страданий, как-то не иди.
Ну так никто же не говорит тебе, что тебе будет хорошо. Но тебя никто не заставляет.
Это не заставляет?
Не заставляет. А кто тебя сейчас заставляет? Тебя сейчас не заставляют? Ну, перестань работать. Лежи у себя там дома, пока у тебя еще есть дом, на своем диване, и все. Ну, придут страдания и поднимут тебя с него. Так устроен мир, потому что есть программа творения от начала и до конца. Ты не хочешь или хочешь, ты обязан ее выполнять. Она работает. Чем больше ты запаздываешь в ее выполнении, тем тебе хуже будет. Условия постоянно меняются.
То есть нет насилия, это не об этом говорится?
Нет насилия, говорится о том, что до тех пор, пока ты не осознал обязанность выполнения, ты не должен выполнять. Ты не должен. Ты должен построить группу, сочетание свое правильное с товарищами, привлечь высший свет. В общем, сделать все для того, чтобы добровольно, с радостью идти на покорение высшего мира.
Вот был такой принцип, где мысли человека, там и он. Да, и Дарья из Франкфурта спрашивает, каббалист может контролировать местонахождение своих мыслей, удалять вредные, привлекать полезные, удерживать и развивать нужные?
Обязательно. Это и есть наша работа. Мы все время работаем с мыслями и с намерениями, желаниями. И поэтому в этом во всем мы только и мы ощущаем систему, в которой мы находимся, в которой находится все человечество, каждый из вас, из нас, из всех, из всех, каким образом мы взаимосвязаны между собой, как все единые части природы, вместе еще и с животной природой, и растительной, и неживой. И таким образом, ощущая всю эту систему, вокруг которой существует свет, высший свет Творца, мы начинаем понимать, что же самое оптимальное для развития этой системы. И поэтому наши действия уже становятся не просто хаотичными, они становятся четко направленными на правильное развитие этой системы, для того, чтобы привести ее в такое состояние, чтобы она могла оптимально соответствовать тому свету, который находится вокруг нее. Каждый раз еще оптимальнее, еще лучше подгонять себя и таким образом приходить к состоянию, когда каждый раз, когда в этой системе нашей возникает новый эгоизм, он поднимается изнутри, еще от разбиения души в прошлом. то мы каждый раз можем его немедленно исправить и подогнать под равенство окружающему свету. И тогда мы будем находиться в абсолютном покое, в абсолютном гомеостазе.
То есть, когда вы говорите, мы можем исправить, мы должны, это направление моих мыслей, именно туда, это да. И есть направление мыслей.
Да.
То есть, мысли – действия.
Но никто не заставляет, мы должны просто это увидеть, ощутить необходимость в этом, и тогда с удовольствием это будем делать, и будем видеть, какое благо мы при этом несем себе и другим.
В ответ на «Нет насилия в духовном» Леонид из Ростова. Подход, что до того, как осознал необходимость выполнения, не выполнять. А если необходимость, да, осознается, но не хватает сил для выполнения, что делать?
Если необходимость осознается, но не хватает сил для выполнения, значит, у вас нет правильной группы, через которую вы могли бы получить силы. Осознание. У вас этой группы нет, поэтому так и получается.
Эдуард из Бреста. Окружение, которое действует на меня на духовном уровне, также должно находиться в духовном?
Выше своего окружения я подняться не могу. Только если я уж очень-очень под ним прогибаюсь, как Раби Йоси бен Кисма. Вот. Поэтому желательно, чтобы окружение было большим и чтобы окружение было сильным.
Вот такой же принцип... В самом окружении. Каждый, кто больше своего товарища, злое начало его больше. О чем идет речь?
Каждый, кто больше своего товарища, достиг более высшего духовного, уровня, он достиг его потому, что преодолел в себе большее злое начало. И поэтому и получается, что каждый, кто выше другого, он по своему эгоизму больше другого. Но сумел его преодолеть.
То есть я смотрю на товарища, я вижу, что им тяжелее, у них больше эгоизма, так?
Может быть, а может быть и нет.
Ведь я считаю, что они больше меня.
Если они больше тебя, значит, они и в эгоизме больше тебя.
Потому что, как правило, считается, что всем легче, тяжелее всего мне, когда я смотрю
эгоистическое
на всех.
Ты можешь, да, но если бы ты видел их судьбы, то бы не поменял бы их на свои.
А вот еще такой принцип. Каждый осуждающий делает это изнутри собственных изъянов. Как это понять?
Да, потому что я не могу видеть других только через как решетку, что ли, фильтр своих свойств. И поэтому я не вижу никогда никакого другого человека, я вижу только свои собственные свойства, которые отражаются от него.
Ну, неужели вот все вот эти...
Ты не видишь никого. Ты видишь только... отражение от них, свое отражение от них.
Все эти ужасы, которые вообще в мире происходят, неужели это...
Это все в тебе.
И они облачаются через каких-то людей, это все во мне?
Это все в тебе, это все ты делаешь.
В последнее время все страшнее и страшнее, вообще, я хочу сказать. Это значит, у нас в последнее время вырос так эгоизм, и он так жжет, да? В последнее время говорит, да. Что творится. Исламские революции, все, что хотите.
Ну, это еще не самое плохое.
А можете объяснить, что значит «я делаю» как-то?
А?
Как это? Что значит «я делаю»?
В тебе это происходит. В тебе происходят все эти процессы. Поэтому они происходят в мире. Если бы ты был исправлен, ты бы в мире ничего этого не видел.
Это можно как-то доказать?
Поднимись к этому уровню и докажи сам себе.
То есть каббалист так ощущает, что это...
Но если сказано, что «коля пусель бимому пусель», то есть каждый...
отрицает через собственные.
Каждый отрицается ввиду своих отрицательных свойств. Так что же ты хочешь?
Вот, из прошедших насилия.
Для чего ты смотришь последние известия, допустим, или еще что-то там? Для того, чтобы увидеть свои отрицательные свойства. Как они со дня на день меняются.
Я смотрю, что я натворил в мире, да?
Так? Да, что ты натворил в мире.
Что еще я натворил в мире?
Я так не смотрел, но сейчас так буду смотреть, хорошо.
То есть то, что тянет человека, это смотреть, и у него есть к этому тяга. Вы считаете, что это именно потому, что это...
Нет, это не потому. Но в принципе, если правильно смотреть, то мы смотрим, мы видим свои свойства.
Ну, мир бы был, конечно, лучше, если бы так каждый бы. Не только я, а каждый бы так.
Ну, просвети мир, и будет хорошо.
Вообще уровень ответственности настолько возрастает, как можно жить с таким грузом. Если все, что происходит вокруг меня, я за все в ответе.
Да, так сказано, что я за все в ответе.
Это чувственно да. Так ощущает каббалист?
Чувственное ощущение такое, что я за все в ответе. Да. Не просто.
Григорий из Одессы. Если бы я был исправлен, то ничего этого бы не увидел в мире.
Да, конечно. Ты бы увидел мир в виде меры бесконечности.
Вот старые принципы подчищаем, ребят задают вопросы. Все, что в силах твоих сделать, сделай. Дмитрий из Киева спрашивает, зачем нужно избавляться от эгоизма, если это божественное творение? Вот это вот избавляться от эгоизма.
Эгоизм создан именно для того, чтобы показать нам, насколько мы отличаемся от Творца. И только для того, чтобы мы стали равными Творцу. Поэтому эгоизм, он очень нужен. Он необходим. Он должен нам постоянно все больше и больше указывать, чем же мы отличаемся, чтобы вынудить нас сравняться с Творцом.
То есть в вопросе есть ошибка. Избавиться от эгоизма нет такого понятия.
Но он имеет в виду...
Подняться надо.
Да. Избавиться от эгоизма невозможно. Можно только подняться над ним. И в этом он нам помогает. Он очень хороший в этом помощник. Не надо его ненавидеть. Надо правильно относиться ко всему.
Вот такой принцип. Не суди своего товарища, пока не будешь на его месте.
Да, потому что товарищ тоже. Это тебе касается, это тебе кажется, кто твой товарищ, потому что ты видишь в нем свои отрицательные качества. А если бы ты их не видел, был бы исправлен, не видя в товарище отрицательные качества, ты бы видел бы в товарище облик Творца.
А что значит, я могу оказаться на его месте?
Да. То есть не суди другого, пока не окажешься на его месте. Это имеется в виду, что до тех пор, пока ты не слился с ним во всех своих свойствах, не достиг, как называется по-русски, ихуд?
Единство.
Единство с ним. Ты не можешь сказать, что вообще понимаешь, кто он такой. А когда соединяешься, уже ничего не остается. Ты и он одно целое.
Вообще можно судить как-то кого-то, товарища, ближнего, другого человека?
Никого вообще? Абсолютно никого. Потому что ты не видишь никого. Видишь только себя.
Григорий из Одессы продолжает. Получается, каждый живет в своем мирке индивидуальной реальности. А есть ли какая-то общая, объединенная реальность?
Нет, то только Творец. Через него мы потом начинаем осознавать наши общие кли, наш общий сосуд, нашу общую взаимосвязь и его проявление в нас.
Марк из Мюнхена. Можно отличаться от Творца, но быть равным ему?
Отличаться от Творца. Мы отличаемся кардинально от Творца. И можно что?
И быть одновременно равным ему.
Нет, никак нельзя равным. Равным ему мы можем быть только в своем свойстве отдачи. Это такое состояние называется уже полное исправление.
Мы говорим подобным, да, вот он спрашивает про равным.
Подобным, да,
можно быть подобным.
Это одно и то же.
Ну вот еще такой интересный вопрос. Это не вопрос, а принцип. Не рассказывать друг другу о новых толкованиях и ощущениях.
Да, мы все эгоисты, и поэтому нельзя говорить друг другу о своих личных постижениях. О том, что мы учим, можно говорить. Потому что мы говорим книжными словами. А вот то, что я ощущаю лично, мои личные постижения, об этом не говорят.
А вот вы часто спрашиваете на конгрессе, ну расскажите, что вы почувствовали, ну и каждый встает и рассказывает.
Дело в том, что это общие ощущения такие, что это не личные переживания.
Что вот именно личное? Как тут надо понять, потому что это важный принцип.
Когда мы не на конгрессе, когда я переживаю какие-то личные постижения, то лучше, если я их именно не воспроизвожу товарищам.
То есть, когда мы прослушали урок, мы можем собраться все и поговорить. Каждый, что он ощущает. Даже не словами.
А то, что вы делаете в садне, как называется?
Ну, да. Семинаре.
В семинаре то же самое?
Спрашиваю.
Да.
Уроки нормально?
Нормально все.
Ну, когда если я вечером подойду к Сене и скажу, Сеня, там, я вот так-то сегодня почувствовал, это уже нельзя.
Нельзя.
Вот вопрос на такой, Юрий из Днепра, если не сейчас, то когда на этот принцип. Если я партнер Творца, в чем мои обязательства по отношению к нему, а в чем его по отношению ко мне?
Если я партнер Творца, то мы как партнеры, каждый в этой мере, в которой мы партнеры, взаимно помогаем, взаимно проникаем, взаимозависимы друг от друга. Это очень обязывает. Это очень помогает. Это у тебя появляется истинно настоящий товарищ. Да. Такое, что... Но вот нет такого другого большего ощущения в мире, как то, когда человек начинает ощущать Творца как товарища. Это такое приобретение, выше которого нет. Ничего не страшно, ничего не, нет сомнений, никаких проблем. Ты знаешь, к нему обратиться, и что вы обязательно вместе все преодолеете. И он всегда будет с тобой.
То есть, знаете, как в этом мире говорится, не предаст, не продаст, не бросит. Вот такой товарищ.
Да. Да?
То есть, настоящий друг.
А можно спросить с точки зрения восприятия реальности? Как это? Ведь это не товарищ, это же я, это мое свойство. Это какой друг?
Нет, мы говорим о постижении Творца. А, мы говорим о постижении Творца. О том, что стоит за каждым из моих товарищей.
Они как носители. Да?
Товарищи как носитель.
Да.
А носитель чего? Творца в них. Вот так он мне представляется, каждый из моих товарищей.
Вот как раз...
Просто на эту же тему, прямо продолжение. Ирина из Николаева. Если от Творца исходят обе системы, и зла, и доброе, почему в товарище на 100% управляемым Творцом я не могу видеть добро и зло?
Если из Творца исходят...
И то, и другое. И доброе управляет, и злая сила. И товарищ управляем на 100% Творцом. А почему я не могу в товарище видеть какое проявление добра или зла? А только то, что
да потому
себе.
Что он управляем. Я не вижу товарища. Я должен видеть перед собой проявление Творца. Вообще весь мир я должен видеть как проявление Творца.
Вот Алиса по этому поводу из Бреста спрашивает, как правильно понимать людей и к ним относиться? Все списывать на природу и Творца в одном лице или видеть управление действия Творца через них на себя?
Через них на себя. Я никогда не вижу проявления Творца, на природу, на людей, я этого не вижу. Я вижу то, что демонстрируется мне.
Вот как раз в Каббале есть такие принципы. Первое – это должен сделать себе рава. Рава – слово, ну, найти учителя. Второй принцип – это купить себе товарища. И третье, то, что Сеня говорил, это поставить мир на чашу заслуг. Ну, то есть все, что происходит в мире. Можно подробно?
Оправдать.
Да, почему надо сделать, купить и оправдать. То есть три такие действия. Причем по отношению к разным слоям
населения.
Нет, это
просто, нет, это просто наше освоение одной и той же системы. Оно идет по деянию, так? Потом по, как называется по-русски? Что там написано?
Купить, сделать рава, купить товарища. И чашу заслуг.
Да.
Сделать рав. Кнелаха, оселаха, рав.
Оселаха, рав, кнелаха, хавер. После того, как ты принимаешь Творца, а рав считается Творец, после того, как ты принимаешь Творца как свою путеводную звезду, которой ты желаешь быть направлен, после этого ты должен выбрать себе попутчики, группу, называется «Купи себе товарища». Причем именно купи, то есть ты должен отдавать много усилий для того, чтобы он стал твоим попутчиком, не жалеть этих усилий. Да? И после этого, когда ты вместе с Творцом и с товарищем находишься вместе, ты уже начинаешь обретать, работать над постижением системы. Называется и оправдывай каждого человека,
На чашу заслуг. Оправдывай.
Да, оправдывай каждого человека. Угу. Вот ты уже строишь систему.
Второй из этих очень сильно вызывает сопротивление, Олег из Львова. Что за товарищ, который продается и которого можно купить?
А все в жизни продается и покупается. А где этот Львов? Там не то же самое? Абсолютно все продается и покупается, только не в таком виде. Как мы считаем в нашем мире. Дело в том, чтобы человек стал моим товарищем, я не обязан давить на себя, чтобы показывать ему, насколько он мне важен, насколько я готов пожертвовать собой, чтобы он был вместе со мной, насколько я готов любыми подарками привлечь его к себе. Мы работаем с эгоизмом. Вы не пытайтесь сделать из себя философов каких-то, отреченных от земли. Вон сидят три друга. А? Это кто-то посреди, этот, который спрашивал?
Нет, это замечательные ребята. Вот этот впереди Юра.
Замечательные сидит, ребята, да. Я не знаю, замечательные. Юра особенно, да?
Не, они очень хорошие.
Поэтому. Очень хорошие. Да. Чего же он задает такой вопрос? Короче говоря, покупается или продается, имеется в виду нашими усилиями. Если мне нужен человек для того, чтобы достичь Творца, я должен, а он находится вместе с нами в группе. Вот вы между собой, да, трое вас. Откуда вы, каждый из вас чувствует, что вы действительно друзья? В чем ты чувствуешь по-другому, что он друг? Он тебе должен показать это, он тебе должен помочь, он тебе должен обязательно предъявить себя, что действительно он готов на все для того, чтобы ты был к нему близок. Это называется покупать. А как же еще? Купи себе друга. Да? Сделай себе товарища. То есть ты должен с ними работать. Ты должен показать ему, что великая цель, она может быть достигнута только вместе между нами. Ты должен его в этом убедить. Показать ему, насколько ты готов на это. Это работа, да. Это купить и продать, и обрести. А мы работаем только с эгоизмом, а эгоизм другого не понимает.
Покупая своими усилиями,
своими усилиями, да. Ты должен делать ему подарки. Да.
А подарок это что для него?
А подарок это для что, чтобы купить его. Чтобы он чувствовал, что ты его действительно любишь, что ты ему важен. Что и так далее.
А почему
так
важен? Я должен?
Ну, конечно, это понятно, для чего они сидят вместе.
Да.
Один из них сейчас бы был на рыбалке, а второй распивал бы водку, а третий бы спал на диване. А так они, видишь, собрались и смотрят нас. Правда?
Да.
Львов.
Да. Кстати, смотрят и утренние уроки, и все.
Нет, понимаю я, что они. Я поэтому с ними так и говорю, что они близки нам.
А если не удается купить товарища, то тогда оправдать? Тогда третья часть?
Это твоя проблема. Нет. Если ты не покупаешь, то ты не можешь вместе с ним идти вперед. Между вами не возникает нужной связи. Ты не можешь тогда... Только в связи между вами ты можешь обнаружить Творца. Творец не раскрывается в человеке, он раскрывается в связи между людьми. Понимаешь? Именно то, что было раньше эгоизмом, и сейчас над эгоизмом собрались силы связи, как сэндвич. Внизу ненависть, наверху любовь. И на этой связи раскрывается Творец.
То есть нарушена только связь. Все.
Ничего другого. Каждый из нас ничего не должен. В себе я не должен ничего исправлять. Только свое отношение к другим.
Еще раз резюме. То есть я должен сделать так, чтобы свойство отдачи было мне важно. То есть это Творец, это же свойство отдачи. Оно мне важно. Затем я должен купить товарищей, то есть позаботиться об их духовном, и тогда и у меня будет это духовное. И тогда мы все вместе сможем оправдать все, что происходит в мире.
Да.
То есть это как бы три этапа. Без первых двух невозможно оправдать все, что происходит.
Такой принцип был, не относили к духовному.
Мир – это система связи между нами, в которой уже раскрывается Творец.
Не относили к духовному, и Дмитрий из Франкфурта спрашивает. Получение сил через группу. Силы мне нужны. Мне интересно, группа – ретранслятор от Творца или источник духовных сил?
Все вместе. Дело в том, что группа, на самом деле, относительно меня, а это проявление Творца. Поэтому в той мере, в которой я стараюсь слиться с группой, я стараюсь слиться с Творцом. Отдавая группе, я отдаю Творцу. Я просто этого не вижу, не знаю. Если бы вместо группы был Творец, я бы был просто как бы как невольник в рабстве.
Подавлен.
Обязан был бы, да, подавлен был бы и обязан был бы все время ему отдавать, все время. То есть это меня бы обязывало автоматически находиться в роли ангела, то есть в роли постоянной отдачи. А так я нахожусь в свободе воли. Я не вижу Творца, он скрывается за этим миром. Поэтому «улам» на иврите называется «алама» – «скрытие». «Мир» – это на самом деле в переводе называется «скрытие». И поэтому я должен работать вот таким образом.
То есть скрытие, получается, это великое благо. Да?
Конечно, скрытие – это великое благо, и дает нам свободу воли.
Говорят всем, раскройся, раскройся.
Не, не надо раскрываться, ни в коем случае. И ни в коем случае так это не происходит, как кажется людям. Ни в коем случае. Скрытие для нашего блага, оно существует для того, чтобы мы были свободными. И только в той мере, в которой я могу остаться свободным, при раскрытии Творца, он раскрывается. Но представляете себе, что значит, если вы, когда Творец раскрывается, а вы должны остаться свободными относительно того, что вы обнаруживаете, что это огромная сила, которая управляет всем, вашим будущим, настоящим, прошлым, всем вообще всем, вашим будущим мгновением, а вы должны остаться свободными, независимо от нее. Как можно это сделать?
Невозможно.
Это невозможно?
Нет.
А вот мы это делаем.
Можно так вот представить себе, что я, допустим, знаю нескольких очень уважаемых, богатых людей, которых весь мир знает, и я не хочу использовать, я все время скрываю от всех и от себя их, ну, свое знакомство с ними, да, то есть как бы постоянное,
ну,
можно так представить себе, отношение с Творцом, то есть постоянно надо скрывать это все, и я не использую эти знакомства с ними ради себя.
Я не использую знакомство с Творцом ради себя, хотя он полностью раскрывается мне. Это называется «Беколь бейто нейман у». Во всем его доме ты верный его, ну не знаю, товарищ, слуга. Он тебе доверяет во всем, а ты должен тут создать в себе экран, чтобы суметь сделать цимцум, сокращение, не принимать ничего от Творца и работать только на отдачу.
То есть он мне постоянно пытается раскрыться, а я постоянно уже сам его скрываю.
Конечно.
Не хочу использовать свои связи с ним ради себя.
Но он это делает только после того, как знает, что ты научился скрывать его.
Вот для пояснения, Артем из Саратова, он так пытается на слове поймать, в общем-то, он пишет так. В себе я ничего не должен исправить, а только свое отношение к другим. Мое отношение к другим, оно что, не во мне?
Да, но я его могу исправить.
Но
я должен к другим относиться как к Творцу. Тогда весь мир, кроме меня, будет полностью заполнен свойством отдачи и любви. И тогда я сам смогу с этим свойством соединяться.
Вот еще такой принцип есть, не знаю, как это на русский перевели, «больна любовью я». Правильно?
А, да. Ну, там есть такое, да. Но это не принцип, а просто сказано так, что я больна любовью. Так говорит Малхут относительно Кетер Творца. Когда достигает свойства бины посреди, по пути к Творцу, Малхут, потом бина и потом Кетер. Да? Она обретает сначала свойство отдачи, полное, достигая бины, а потом, поднимаясь от бины к кетер, она получает еще, обретает еще и свойство любви.
Виктор из Хайфы. Что значит, что мне нужен человек, чтобы достичь Творца? Как посредник, как проводник, как инструмент?
Да, чтобы на связи с ним раскрыть Творца. Творец раскрывается только на связи между людьми. Причем эта связь должна быть полной. Один человек хорошо, когда рядом с вами такой есть, но вам придется все-таки быть в группе, в которой существует десяток людей, и только в связи между ними вы можете тащить Творца. А потом вы обнаружите, что и 10 вам мало, что вокруг должны быть еще и другие группы, внешние такие круги вокруг вашей группы, вокруг вашей десятки. И их вы тоже должны каким-то образом привлекать к себе, потому что расширение ощущения Творца, оно возможно через привлечение остальных душ, пока каждый из нас через свою десятку не достигнет исправления абсолютно всех душ в мире.
Вот Олег немножко запутался, это я не меняю из этого. Олег из Днепра пишет, так кто главный, свет наслаждения или же желание? Только свет может формировать желание? Или возможен обратный процесс, что желание определяет свет, качество, количество?
Нет. Только свет все формирует. Он первый, он последний. Он все делает, а мы, самое главное, должны возбуждать его. Если мы его правильно возбуждаем, он возбуждается на нас и выполняет свою функцию. Если возбуждение наше неправильно, он все равно возбуждается. Только в дельта. между правильным возбуждением и нашим неправильным и исправляет нас. Нет. Тогда на нас воздействуют вынуждающие силы, неприятные.
Так вот он говорит, наше возбуждение возбуждается им?
Конечно.
То есть он так или иначе первый и
абсолютно
последний?
Абсолютно всегда.
Вот такое понятие есть окружающий свет. Вы говорили о свете.
Как?
Что такое окружающий свет?
Что окружающий свет – это свет, который нас окружает и постепенно-постепенно подготавливает нас, чтобы войти в нас.
Как лучше это понять? Это энергия, сила или то и другое?
Свет – это желание Творца.
А вот что такое еще внутреннее созерцание? Что это такое?
Внутреннее созерцание – это когда я, глядя внутрь себя, обнаруживаю при этом связь с Творцом через свои внутренние свойства.
Ну я же их не в себе вижу, я смотрю наружу, там я их вижу, внутренние
нет,
свойства.
Я смотрю нет? в себя. Ну. Я смотрю в себя и обнаруживаю в себя все. И наружу, мне оказывается, что снаружи ничего нет. Снаружи ничего нет. Все находится только лишь во мне.
Это потом я понимаю, но сначала я смотрю же наружу.
Нет, но тогда ты не можешь назвать это внутренним созерцанием.
То есть я хочу понять, какие во мне свойства надо исправить. Я смотрю на остальных людей, вижу всех их, все их изъяны, и я понимаю, что это у меня, и я начинаю,
это твое, да.
И начинаю созерцать. Или как это называется?
Нет, внутреннее созерцание, оно уже после исправления, когда в мере своего напряжения в правильном внутреннем созерцании я вижу в себе, как в зеркале Творца.
Вот Иван из Полтавы.
Поэтому человек и называется Адам, подобный Творцу.
Ушло. Угу. Нет, у меня улетело это.
Тогда Сергей из Питера. А что называется работой в Каббале? Кто работодатель и кто работник?
Работа в Каббале, она тоже, видите, как двоякая. Работа называется Авудат Ашем, то есть всю работу производит Творец и производит ее по заказу человека, вынуждая человека делать правильные заказы. Угу. Да.
Еще раз, вот просто самое интересное, что я сегодня услышал, это когда ты смотришь на остальных и видишь в них изъяны. Это самое понятное. Ты видишь это каждый день, не надо даже...
Об этом сказано, коль апусель бимам апусель.
Так как я с этим работаю? Чисто для работы я спрашиваю. Вот я увидел это, окей, я понял. Ну, я не чувствую, что
ничего.
Это я, но, допустим,
ты
я
не услышал. Ты не можешь никак с этим работать, как сказать, ну...
Точечно?
Да, точечно. Ты должен работать в общем над собой, и потом ты постепенно-постепенно будешь видеть, как ты относишься к миру, как к представлению Творца, который показывает тебе на мире, в чем ты еще не готов быть подобным ему.
То есть исправление не напрямую происходит? Не то, что я сейчас увидел какой-то изъян, и сейчас начинаю каким-то образом работать?
Ты не можешь, ты не знаешь, что же это за изъян от тебе.
Да.
Ты не понимаешь, откуда в тебе это все происходит. Нет.
Вот Георгий из Тбилиси. Действовать ради себя вопреки другим – это зло, а не вопреки другим – это уже не такое зло?
Действовать ради себя вопреки другим – это зло. Но...
А если это не вопреки другим, то это
ну,
уже
так
не
это
такое уж и зло?
Ну, так это животное состояние. Это неосознанный эгоизм.
То есть, если я не использую других, а просто наслаждаюсь тихонько сам там, собой, то это не является злом?
Вот руководитель наш Николаевского кампуса, Гриша Скляренко, он спрашивает так вот. Продвинутые слушатели кампуса Николаевской группы спрашивают о принципе. Лучше ошибаться с группой, чем быть правым одному. Как его правильно реализовать?
А вот так и реализую, не вылезая из группы. Не вылезая из группы. Все время, где бы ты ни был, на работе, дома, где бы ты ни был, все время чувствуешь, что ты находишься среди своих товарищей. И тогда не ошибешься.
То есть это возможно.
Ошибка, которую ты совершаешь вместе с товарищами, на самом деле это благо. Вместе с ними.
Кстати, это хорошая идея, если можно нам присылать эти принципы. Заодно и можно с материалами поработать, с первоисточниками, чтобы вот каждая группа или каждый сел бы, вытащил бы эти принципы и выслал бы нам. Что у нас они уже закончились.
Ну, пускай присылают. Да, а может быть, вы перейдете на другую вообще, другой формат и другие вопросы.
Тоже, если есть идеи, да, какую.
Короче говоря, обратись
Ну, они знают, куда писать. Да.
Я чувствую, что чего-то они стесняются у вас попросить, я попрошу за них. Присылайте вам все, что вы хотите от нас услышать. Любые вопросы, любые ответы, любые форматы наших встреч, на какие темы, что разбирать. Ну и мы посмотрим, выберем из них, вместе выберем, что на самом деле предпочтительнее. Вот так и сделаем. Так что мы с вами уже скоро будем прощаться. Пока еще.
У нас много-много разных вопросов по самым разным темам, блиц. Но прежде хочу пригласить всех, кто хотел начать учиться. Сейчас самое время. Начался новый поток «Зима 2018» на нашем ресурсе kabacademy.com. Заходите, регистрируйтесь. Только-только начали, самое время. Ника из Днепра. Если добро и зло исходят от Творца, и коль они уже есть в жизни, земля и небо, то каббала учит уравновешивать. Как каббала учит уравновесить все в ежедневной практике?
В ежедневной практике нам надо просто не забывать о том, что я нахожусь в системе интегральной, в которой все взаимосвязано, и мне надо быть абсолютно равной этой системе, уравновешенной в этой системе. Так, чтобы в моем отношении к ней я смогла бы максимум подобиться Творцу.
Белла из Одессы. Как стимулировать себя к еще большему продвижению? Может быть, исключительно цель стать главным стимулом?
Цель, конечно, это не стимул, это цель. А стимул — это движение к цели. А это должно быть взято группой из осознания группой величия Творца. Величие Творца — это стимул, это энергия.
Эрджан Джуматаев. Является ли скромность каким-то каббалистическим принципом, и существует ли скромность по отношению к Творцу, к высшей силе?
Это не самый главный каббалистический принцип. Можно сказать, что в принципе каббалистический главный принцип – это цимцум, это сокращение эгоизма. Скромность, не знаю, как вы ее трактуете. Обычно это что-то такое очень-очень липовое, какое-то приукрашивание какое-то себя.
На гордыне замешано.
Да, замешано на гордыне, всем этом. Человек скромный, то есть он нарочито показывает себя таким. А в каббале это отмечается как сокращение на эгоизм. Вот тогда это в этой мере можно назвать вас скромным.
Иван из Полтавы, это, наверное, вопрос, который у тебя убежал. Добрый день. Исходя из каббалистических принципов, каббалисты считаются праведниками в нашем мире. Или они тоже как эгоисты и ведут себя как эгоисты?
Каббалисты, они могут быть и праведниками. Для этого надо достичь уровня такого соответствующего, называемый праведник. Но дело в том, что это все борьба с эгоизмом, это все надстройка над ним, это правильное им управление для того, чтобы подобиться Творцу, который абсолютно противен нашему эгоизму, обратен нашему эгоизму. То есть это большая работа. Эгоист ни в коем случае не святой человек.
Каббалист.
Каббалист ни в коем случае не святой человек. Он работает над собой постоянно-постоянно в сомнениях, в возвышениях, во всем этом. Это творческий процесс. Но вы начинаете видеть всю систему, которая включает в себя наш мир как маленькую точку, только исходную точку, находящуюся в центре всех-всех-всех миров, из которой мы начинаем подниматься из этой точки по радиусу к ее внешнему кругу, к миру бесконечности. Когда вы начинаете это все видеть и ощущать, то, конечно, у вас появляются такие свойства, такие ощущения, такие раскрытия, что вы, во-первых, сразу же при выходе даже из этой черной центральной точки, которая называется наш мир, когда вы уже из нее выходите, то вы уже начинаете ощущать все мироздание, всю систему как вечную и бесконечную. То есть у вас пропадает, вы выходите из рамок времени, из ограничения времени. И тогда у вас совсем другой расчет. Понимаете, если я бесконечен, если я вечен, если я нахожусь вне рамок времени, Это совершенно меняет мое отношение к жизни, к окружающим, ко всему. Вот этого состояния мы должны достичь. Тогда действительно мы начнем принимать правильные решения. Я вам желаю всего этого. Удачи. До следующей встречи.